Шри Читанья, Манопхи, Штам, Схаптанья, Нахутали, Сваям, Рупа, Кадамахаям, Тататислав, Падантикам, Ванчакалпа, Тарубишча, Крипа, Синхубе, Эвача, Патитнам, Паванипхё, Вешнепхё, Наму, Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадигора Бхактавринда. Харе Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Нама Ом Вишна Падая Кришна, Пасхая Патали, Шмати, Прадюна, Свами, Тупат, Прадасай, Шмати, Тагамутая, Бхагская, Кишкитань, Нарасимхи, Наракстя, Намага. Мукам короте очарам, подумать и грима крипа там аханды, шигурундим таранам. Сегодня мы прочитаем 45-46 стих из 23 главы, 11 песни Шримад-Бхагаватам. В переводе они значат следующие. Милостыня, подписанные обязанности. Соблюдение первичных и вторичных регулирующих принципов, слушание писаний, благочестивая деятельность и очищающие обеты все имеют своей конечной целью обуздание ума. На самом деле концентрация ума на Всевышнем это и есть высочайшая йога. Если ум человека совершенно сконцентрирован и умиротворен, то зачем ему совершать милостыню и другие благочестивые ритуалы? И если ум человека остается неуправляемым, заблудившимся в невежестве, то что проку для него во всех этих занятиях? Такие интересные стихи. И мы вспомним классическую историю из Махабхараты про Дроначарью, который был известнейшим в истории военным учителем. Военного учителя зовут Астрагуру. Учитель того, как вести войну. Он учил пандавов. И однажды он решил проверить успешность своих учеников, как они продвигаются. Испытания. Любое обучение всегда характеризуется испытаниями. В этом принцип любого обучающего процесса. И поэтому он решил провести испытание на меткость. Он повесил на дерево чучело птицы на верхушке дерева очень высоко. И попросил братьев пандавов одного за другим подходить, целиться и стрелять в эту птицу. И первым вышел Юдхиштхира. Дроначарья спросил его, что ты видишь? Сказал, я вижу птицу. Что-нибудь еще увидишь? Говорит, я вижу тебя, о мой учитель. Как я могу тебя не видеть? Тогда Дроначарья сказал ему, тест не пройден, уходи, двойка. Затем подошел другой из братьев, и Дроначарья сказал ему, теперь ты должен попасть стрелой в птицу, прицелиться, что ты видишь? Сказал, я вижу птицу. Он видит, что ему тещало. Он сказал, я вижу дерево. Говорит, ну, получше, конечно, но все равно плохо. Уходи, тройка. Наконец, последним вышел Арджуна. Дроначарья спросил его, что ты видишь? Он говорил, я вижу птицу, еще что. Он говорит, ну, в общем-то, даже не саму птицу. Я вижу голову птицы, а конкретнее. Я вижу даже не саму голову, я вижу глаз птицы. Говорит, что кроме глаза ты видишь? Когда фактически ничего. Говорит, ну меня, своего учителя, хотя бы ты видишь? Говорит, нет, даже тебя, учителя, я не вижу. И ученики были в шоке. Как это? Арджуна не видит учителя, видит только глаз птицы. Но Дроначарья сказал, вот молодец. Вот хороший ученик. Даже учителя не видит, видит только мишень. Не просто мишень, а только десяточку. Только десяточку. Только глаз птицы. Раньше, так сказать, достаточно высокие были требования по меткости. Человек должен был не просто попасть в мишень, он должен попасть в мишень, отраженную в зеркале. Это считалось, что человек сдал экзамены по меткости. Очень интересная история. И она говорит о смысле духовной практики. Раскрывает этот секрет духовной практики. Говорит о том, что духовная жизнь не просто развлечение, а это некоторое подобие военных действий, некоторое противостояние, но не за бренное тело, а за вечную душу. И есть это противостояние, есть некоторые военные действия, но с чем война? И веды дают нам ответ, это война с иллюзией. Противостояние иллюзии. Поэтому, как и в любой войне, в первую очередь необходимо оружие. Оружие точное, оружие надежное. Что это за оружие в нашем случае? Наше оружие – это концентрация. Концентрация решает все. Именно она приводит к успеху. Тот, кто сконцентрирован, тот и побеждает. Концентрация – это условие победы. Почему именно концентрация? Потому что иллюзия проявляется в нашей жизни в виде беспокойства ума. Иллюзия проявляется именно в расконцентрированности. В этом, в общем-то, то реальное проявление иллюзии, которое происходит в нашей жизни. Расконцентрированность. Мы не можем сосредоточиться на Боге. Мы не можем сосредоточиться на духовной практике. Мы не можем сосредоточиться на абсолютной истине. Поэтому мы не можем идти к Богу. Если мы расконцентрированы, мы не можем идти. Это некоторое опьянение, иллюзия. Поэтому так как мы не идем к этой цели, то соответственно мы и не получаем результат. Нужно сходить наверх, попросить, чтобы перестали топать. Скажите, я попросил, что уже наше время началось. Уже танцы разума начались. Танцы тела должны остановиться. Поэтому весь вопрос концентрации, вот этой сосредоточенности, если мы сконцентрированы на двери, мы входим в дверь, если мы не сконцентрированы на двери, попадаем мимо, лбом о косяк, бум. И так примерно выглядит современная духовная практика. Это человек с разбитым лбом. Он все время мимо. Все время мимо, мимо, мимо. Но в результате он разочарован. Но он сам не сконцентрирован. Он сам не сконцентрирован. Даже какие-то простые вещи, даже ложку в рот, ложкой в рот не попадешь, если ты не сконцентрирован. Не поешь как следует. Поэтому и в духовной жизни происходит то же самое. Как можно полюбить то, чего, что даже попробовать не можешь? Как можно полюбить на шоколадку, если не можешь на шоколадке в рот попасть? Как ребенок, у него все лицо в шоколаде, а он так и не попал ни разу в рот. Как можно ее полюбить? Как можно полюбить Бога, если ты не сконцентрирован на Боге? Невозможно его полюбить. Не чувствуется вкус. Лоб разбит, вкуса нет. В дверь не мог ни разу попасть. Это иллюзия. Иллюзия – это вот расконцентрированность. Поэтому и принцип духовной практики – это вернуть сконцентрированность. Вернуть ее назад. Возвратить ее. Поэтому, в принципе, вот эти истории про любовь с первого взгляда – это не просто истории, потому что любая духовная любовь – это любовь с первого взгляда. Но для этого должен быть хотя бы первый взгляд. Наш взгляд расконцентрирован. Мы не можем получить даршан, мы не можем увидеть Бога, мы не можем хотя бы этот первый взгляд на Бога, мы не можем даже один раз взглянуть на Бога по-настоящему. Поэтому нет любви с первого взгляда. Так о чем-то речь идет, какой-то Бог там где-то в храме. Где-то там кто-то есть. Любовь возникает с первого взгляда, не может быть любви заочной. Любовь всегда с первого взгляда. А был бы этот первый взгляд... Но иллюзия не дает нам посмотреть на Бога нормально. Она нас отвлекает. Дела. У нас дела. Поэтому мы не можем присмотреться. Хотя бы один раз. Поэтому, в принципе, настоящая любовь всегда с первого взгляда. Не может быть любви с 5000-го взгляда. Нет. Она всегда с первого. Просто до этого человек не видел, у него глаза были закрыты. Так же и человек. Он живет, практикует духовную жизнь. Может 10 лет пройти в его духовную жизнь, но ни разу нормально, сконцентрированно духовной практикой не занимался. Все мимо. Мимо. Так ни разу и не поел. Все мимо, все время ложкой мимо. Ложкой в ухо все время попадало. Поэтому есть некоторое такое у нас, так сказать, вот этот синдром такой кривоглазия некоторый. Мы все время мимо смотрим. Не можем прямо посмотреть. Не можем прямо. Помните, Радхарани, она не открывала своих глаз. Родители думали, что она слепая. Но мудрецы ждали. Она не открывала своих глаз, когда перед ней, до тех пор, пока перед ней не появился Кришна. Вот это любовь с первого взгляда. Вот это любовь с первого взгляда. Мы уже насмотревшиеся. Кто такой материалист? Материалист — это насмотревшийся человек. Он говорит: я уже видел все. А в действительности он видел все, кроме самого главного. В нем проявляется этот цинизм. Он видел все, он уже не верит, что возможно в действительности увидеть такое, чтобы это дало настоящий результат, дало настоящую любовь. Такой насмотревшийся, пересмотревшийся человек. Все. Он уже к этому миру относится скептически, как к телевидению. Он уже понимает. Там, знаете, там, каждый день там мне бросают в почтовый ящик какую-нибудь там новую компанию по кабельному телевидению. И там расписано за такие-то деньги. 20 каналов, за такие-то 60 каналов, за такие-то 120 каналов. Но, а скептик уже знает, хоть 1108 каналов. Ничего там нет, нет какого-то канала счастья. Кто знает, если есть, скажите. Канала счастья нет. Человек приезжает в Индию, думает, в Индии точно есть канал счастья. Там тоже 100 каналов. Он в ужасе, а понимает, и в Индии нет канала счастья. Там же где-то есть канал счастья. На самом деле канал счастья, когда мы пристально, сконцентрированно практикуем духовную жизнь. Вот это канал счастья. Поэтому, как мы говорили, мы смотрим на Бога, но не видим Его. Мы видим Его богатство. И мы уже знаем эту формулу, что богатство без Бога превращается в адство. И еще мама нам говорила, да, смотришь книгу, видишь ничего. И поэтому мы до сих пор читаем о Боге, смотрим на Бога, практикуем духовную жизнь. Но не возникает отношений, не возникает этой связи, не возникает притяжения. В действительности у Бога есть одна очень загадочная энергия. Одна очень загадочная энергия – это желание к Нему вернуться, желание к Нему возвращаться. Это одна из секретных энергий Бога. Одна из секретных, в общем-то, просто ее называют энергией привлекательности. А в действительности в этой привлекательности есть один удивительнейший аспект. Человек, действительно увидевший Бога и почувствовавший Бога, уже не может жить спокойно, его постоянно тянет вернуться туда. Его постоянно тянет вернуться к Нему. Поэтому человек, почувствовавший вкус святого имени, уже не может жить спокойно. Его постоянно тянет повторять святое имя. Человек, увидевший Бога в храме, уже не может жить спокойно. Его будет постоянно тянуть в храм, чтобы опять увидеть Бога. То есть любовь, если любовь действительно начинается, то появляется вот это чувство, желание вернуться. Желание вернуться. Как только человек начинает отдаляться от своего объекта любви, у него тут же в сердце появляется желание вернуться. То есть не возникает этой усталости от общения. Не возникает этого желания отдохнуть, расслабиться, прийти в себя. Уже тоска начинается. Это вот тоска, желание вернуться. Это вот особая энергия Бога. Поэтому Мы можем развить в себе какие угодно качества. Мы можем развить в себе смелость, решительность. Все что угодно. Упорство, силу, там, настойчивость, последовательность. Мы можем выучить все что угодно, но без концентрации мы будем проигрывать. Концентрация – это условие выигрыша. Мы должны быть сконцентрированы. Должна быть эта концентрация. Иначе будет сумасшествие. Иначе мы постоянно не будем попадать в цель. Эта концентрация должна быть отлажена. Но должна быть именно туда, куда нужно. Мне недавно произошел один инцидент, не помню где, в какой-то стране. Такие раньше про это ходили, такие фантастические истории про сошедшие с ума какие-то виды вооружения. И недавно были испытания, проходили про самонаводящуюся там, пушку, которая должна была по воздушным целям стрелять. Самонаводиться, определять свой чужой и уничтожать их воздушные цели. Проводили испытания, супероружие нового поколения. Но произошел какой-то сбой, как в кино. Эта пушка стала наводиться по наземным целям и стала отстреливать машины. И никто не мог к ней подъехать, она отстреливала всех, пока ее не перезагрузили там стилусом в бок. Какой-то солдат не пробрался и не нажал кнопку резет, перезагрузка. Пушка отстреливала всех, кто к ней пытался приблизиться, как из фантастического фильма. Не на том немножко сконцентрировался. Так и мы вроде приступаем к духовной практике, начинаем отстреливать родных, близких, соседей, друзей, всех. Но забыли, что нужно на Боге сконцентрироваться. Всех отстреляли, остались одни. Я и Бог, а на Боге все равно не могу сконцентрироваться. Остался только я. На ком концентрироваться? На себе. А мне что-то плохо. А мне что-то грустно. Одиноко. Никто со мной разговаривать не хочет. И нечем. А может чай попьем? Чай, да вы демоны все. Человек остается один. И в конце концов одному долго находиться невозможно. Кто-то должен в голове поселиться. В голове поселяется друг, человек сходит с ума. Сконцентрированность. Поэтому главная задача йоги, главная задача вед — дать человеку самое главное оружие в жизни, умение концентрироваться на том, что нужно. На том, что нужно. А уж захочет человек, в принципе, или нет, это его личное дело. Его личное желание. Поэтому все в ведической культуре направлено на то, чтобы овладеть этим качеством. Что бы мы ни взяли, музыку сейчас, да, то есть, например, мы слушали, люди занимаются музыкой, танцами. Все устроено таким образом, чтобы сконцентрировать человека на самом главном. Концентрация, музыка должна сконцентрировать человека. Сконцентрировать, погрузить его в какое-то настроение. Обычно у нас человек засыпает, если слушает музыку, начинает засыпать. Ну, тоже настроение, почему нет? Расслабление. Человек расслабился. Но в действительности должно быть концентрация на чем-то, поэтому классическая музыка устроена по этому принципу, она должна довести человека до определенного состояния, чтобы человек концентрировался на чем-то. Поэтому есть вступление, есть завершение, есть максимум концентрации, чтобы в сердце произошли какие-то изменения, вот это вот отрегулированные ритмические композиции, на санскрите хатути называется. Доведение сознания до максимума, чтобы человек сконцентрировался. Это трудно так объяснить. Это нужно услышать, как это происходит. То есть это некоторая символика. Что такое музыка? А в музыке есть один секрет. Музыка — это то, что предшествует встрече с Богом. То есть музыка — это та атмосфера, которая создается перед тем, как появляется Бог. То есть перед тем, как появляется Бог, сначала звучит музыка. Поэтому что такое материализм? Это музыка звучит, а Бог не появляется. Появляется Майкл Джексон. и Лява Пугачева. Очень, очень не похожи на Бога. Очень сомнительны. Не похожи. Пытаются имитировать Бога, но не Бог. Не Бог. Но в этом принцип музыки, поэтому человек чувствует, что в музыке что-то есть. Все это чувствуют. Факт. Все любят музыку. Но забыли, в чем смысл музыки. Это вступление к появлению Бога. Вступление к Даршану. Даршан начинается с музыки. Даршан начинается с музыки. Еще должны, описывается, должен появиться аромат, и лепестки должны посыпаться. И сейчас сыпят не лепестки, а мишуру. Аромат тоже создают. Дыма даже нагоняют. То есть все, вроде такие, все признаки есть. Такая музыка искусственная, лепестки искусственные посыпали. Запах какой-то искусственный развеяли. И искусственный бог вышел, такой слепленный. Да, подозрительный. Полная такая материалистическая имитация даршана. Поэтому, если, например, мы придем в храм, да, и перед тем, как открывают алтарь, тоже музыка играет сначала. Нельзя никогда в тишине, говорится, открывать, поэтому обычно какая-то музыка играет, поет что-то. Приветствие божеств, какая-то музыка. То есть это вот атмосфера. Музыка должна создать атмосферу появления Бога. Все. Вот материальный мир. Музыка осталась, Бога нет. Ну, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Но если мы знаем цель, уже совсем другое отношение. Уже совсем другое отношение. Совсем. Уже совсем другое отношение к музыке. Сейчас мы узнали эту тайну музыки. Совсем другое отношение к музыке. Всем другое. Уже понятно, для чего она нужна, как ее нужно использовать, в чем ее смысл, в чем настроение музыканта. Что не он действующее лицо на сцене. Я помню, это жуть. Я никак не мог понять, почему так страшно эти академические концерты. Нужно выходить. 60 преподавателей смотрят на тебя тупо. Ты должен играть какое-то произведение. Ноги трясутся, руки трясутся. Почему? Потому что ты бог на сцене. И все на тебя смотрят, ты понимаешь, какой ты бог такой неуклюжий. Все тебя оценивают, бог которого все оценивают. Ошибся. И на каком-то моменте музыканта сводит, он не может дальше играть. А, и все, и он не может продолжить даже играть. В кому впадают, не может дальше играть, все. Сбился, не может даже продолжить. Нужно новое произведение начинать играть. Такой сбивающийся бог. Сбивающийся. А в действительности это личность, которую не должно быть видно. Он должен музыкой предварить появление Бога. Музыка то, что предваряет появление Бога. То, что является первой частью даршана. Сначала музыка, потом запах, потом лепестки, потом Бог приходит. В чем же секрет концентрации? Мы знаем какие-то простые примеры с физики, пример с линзами, которые собирают солнечные лучи в одну точку. В детстве каждый мальчик пытался зажарить муравья, устроить маленький ад маленькому муравью. Какие-то такие нездоровые мысли из прошлой жизни постигают детей, поэтому детей нужно воспитывать. Иначе они будут с самого детства совершать ужасные поступки. Нужно воспитывать обязательно. Как только началось вот это, так сказать, погоня за всякими животными, тут же нужно воспитывать ребенка. Это признак того, что пора воспитывать. Вот он начал, так сказать, кошек мучить. Для кошек это самое страшное. Маленькие дети. Все, они не знают, куда деться. Что дети, кошка. Значит, невоспитанный ребенок. То есть воспитанность ребенка заключается в том, что он не мучает животных. Это воспитанный ребенок. Это значит, что он потом не будет мучить жену, детей, родных и близких. Если он уже с самого детства издевается над животными, все. Значит, невоспитанный. Поэтому как только это началось, вот это значит, что примерно начался процесс воспитания. Пока он еще не мучает, не разобрался, это еще маленький ребенок. Как только он вот увидел кошку, значит, пора воспитывать. Все. Тут уже и уже простыми методами бесполезно. Уже нужны методы воспитания. Уже ничего не объяснишь так просто. Поэтому сконцентрированное состояние, оно способно вызывать какой-то эффект. Вообще концентрация дает быстрое достижение результата. Мы сконцентрировали свет, и появился огонь. Концентрат. Поэтому слово, в общем-то, концентрация в русском варианте — это вот это сосредоточение. Сосредоточиться. Сосредоточиться. В современном мире, это вот век Кали, сосредоточенность — очень редкое явление. Сосредоточенность буквально составляет секунды. Может существовать лишь в пределах очень ограниченного количества времени. Такая способность простого человека концентрироваться достигает примерно 30 секунд. То есть вот 30 секунд он может концентрироваться. Но не больше. На большее человек уже не способен. Не способен. Вот это вот некоторая идея, что 45 минут человек может концентрироваться, это неправда. 45 минут он может просидеть на одном месте, но не концентрироваться. Вот больше 45 минут на одном месте невозможно сидеть. Уже хочется пойти, выйти куда-нибудь. Куда угодно, только выйти из этого места. Нет, это не концентрация имеет отношение, когда говорят там про школьный урок там, да, или еще про что-то. Нет. Концентрация в реальности 30 секунд. Нужно вот вести урок, рассказывать что-то, и потом нужно сказать: а теперь сконцентрируйтесь! Формула вот такая-то, вот так ее нужно решать. Помните, нет школы? Нет? Что, 45 минут ребенок что ли сконцентрирован на уроке? Нет, конечно. Нет, вот нужно ему рассказывать, рассказывать, все смотрят там в окошко, рисуют чертей каких-то. На крайний случай переписываются с соседом или списывают на задание на следующий урок. Поэтому только на 30 секунд можно вот поймать это внимание людей и что-то вот сказать, какую-то конкретную. Вот так. В принципе, то есть идея должна быть выражена за 30 секунд. Все остальное — это просто отработка, так сказать, часов. Так как сейчас почасовая работа, никого, в общем-то, не волнует система оплаты по результату. В принципе, результат — это 30 секунд. Это вот сконцентрировал человека, сказал ему: формула такая. Если человек концентрировался, эта формула осталась в его сознании. Все остальное — это просто отработка часов. Человек отработал свои 8 часов. Если за эти 8 часов он смог кого-то хотя бы на 30 секунд сконцентрировать, он достиг результата. Не смог — ну все. Но получил за свои 8 часов. Ему табель закрыли 8-часовой. Молодец. 8 часов ерундой занимался. Сам не был сконцентрирован, других не смог сконцентрировать. Такая вода. Просто вода. Поэтому внимание постоянно рассредоточено. Рассредоточенность — это есть материализм. Материализм — это рассредоточенность. Поэтому ничего не получается у человека. Это его естественное состояние. Ничего не получается. Или мы приводили другой пример с астрономом. Он закрывает один глаз, другим смотрит в глазок телескопа. И больше ничего не видит, кроме какой-то конкретной точки. На какую-то конкретную планету смотрит. На какую-то конкретную часть звездного неба. Что здесь вызывает проблему? Проблема, на что направить телескоп этот астроном. На что направлена эта концентрация, такой выбор. На все, что угодно можно направить. Также и жизнь. В принципе, концентрация есть хоть какая-то. Вопрос, на что ее направить. На чем человек сможет сосредоточиться. Хотя бы на эти 30 секунд. На что он направит свой телескоп концентрации. Поэтому необходимы некоторые ограничения. То есть нужно закрыть какой-то глаз. Левый глаз. Чтобы концентрироваться. Это вот ограничение называется яма-не-яма. Ведь некоторые регулирующие ограничения, которые приводят к тому, что человек видит именно то, что ему нужно. Полярная звезда. Что это Двипа. Он видит именно ее, то, что ему нужно. Настраивается именно на цель, а не на что-то отвлеченное. Так одним глазом на одно, другим на другое, боковое зрение. Все. Пару зеркал заднего вида. Человек мечтает о третьем глазе, но ему нужен не на лбу третий глаз, ему на затылке нужен третий глаз. Ему не нужно видение духовного. Ему не нужно видение души, ему нужно видеть, что сзади. Вот это практично, третий глаз на затылке. Удобно. И пока мы не способны концентрироваться на душе человека, мы просто подглядываем друг за другом. Мы не смотрим, мы подглядываем. Нет этого видения. Мы не душу видим. Когда мы смотрим на одухотворенный объект, мы не душу видим. Мы видим его тело. Мы видим его вторичное. Мы видим то, чего сам человек стесняется. И каждый человек стесняется своего тела. Все стесняются своего тела. Если человек не стесняется своего тела, это уже все. Это уже можно лечить сразу. Есть там, как их там называют? Да. Не стесняющиеся своего тела. Это уже нужно сразу лечить. Это уже последняя стадия сумасшествия. Нормальный человек стесняется своего тела. Сама душа стесняется своего тела, стыдно. Нужно одеть, накрасить, причесать. Ну что стыдно? Лохматое, странное, подозрительное. Все стесняются своего тела. Факт, факт. Нормально люди в таком случае. Но мы смотрим не на душу, а на то, чего сама душа стесняется. И оцениваем того, от чего сама душа стесняется. Представьте, дома там человек какой-то мусор собрал, там он замел за угол. И гость приходит и тут же: о, у вас за углом, как здорово. Вы сюда мусор заметаете, да? А в ящиках у вас что? О, носки. Чего же в ящиках нестиранные носки-то хранить? То есть человек этого стесняется. Стесняется. Но мы общаемся именно на уровне стеснения. Поэтому постоянно чувствуем неудовлетворение. Мы чувствуем, что общаются с тем, чего нам стыдно. Мы сами видим то, что стыдно другим. Общаемся на уровне стыда и боимся общения. Поэтому сейчас люди боятся общаться. Нет духовного общения, нет общения на уровне души. Есть общение на уровне стыда. Как вы сегодня свою стыдобу здорово накрасили и причесали и одели? Молодцы, сильно старались. А помыли хоть? Вот так вот на уровне стыда и происходит общение. Поэтому и боится человек уже общения. Боится. Потому что ему стыдно выходить из дома, и другие его боятся. Немножко стесняются. Поэтому большинству сейчас не нравится это общение. Вот на уровне подглядывания. Че уставился, все говорят. Че смотришь, че надо. Что тебе надо? Что тебе надо? Потому люди боятся смотреть друг на друга. В метро люди сидят друг напротив друга. Никто друг на друга не смотрит. Заметили, нет? То есть 100 человек сидит, никто друг на друга не смотрит. Все мимо. Замечали, нет? Все мимо. Потому что всем стыдно. Все сидят. У меня есть рад предложение ставить лавочки так, чтобы ну хотя бы в окошко туда смотреть. Чтобы друг на друга не видеть. А спина к спине, чтобы люди садились. Не по краям лавочки, а посередине вагона, чтобы в разные стороны. Так хотя бы будет честно. А так приходится. И не дай бог, кто-то на кого-то случайно посмотрел, там сразу: а, что, что? Ничего. Экалавья тоже медитировал на Дроначарью. Просто концентрируясь на изображении своего учителя. Просто вылепил учителя и все. Представьте себе. Вылепили учителя английского языка. И сконцентрировались на нем, и английский выучили. Думаете, не сработает? Сработает. Если сконцентрируетесь, сработает. Представьте. Пришли в школу, вам 1 сентября выдали на фотографии всех учителей. Пришли домой, на алтарик поставили, сидим, концентрируемся. Ом, учитель английского языка, намаха. Ом, учитель физики, намаха. И по 45 минут. Думаете, не сработает? Сконцентрируйтесь, сработает. Как это не сработает? Просто лень. Легче пойти и на живого смотреть. Хотя бы интересно. Бегает, орет, руками машет. Линейкой махает. Намного интереснее. Легче концентрироваться. На орущего, махающего одну линейкой и по-разному причесанного легче концентрироваться. Интересно. Бегает, орет, что-то доказывает. Неужели не видишь, что никто ничего не понимает? Он в иллюзии, учитель бегает, орет. Концентрироваться легче, веселее. Если бы на фотографии орал и руками махал, тоже было бы интересно. Да, вот видите, как интересно, там орет что-то, руками машет, все сидят, смотрят, ничего не понимают, чего они там. Все, что там происходит, это все отвечают на какие-то дурацкие вопросы. Все, что в телевизоре. Ничего еще нового не придумали, все. Одни ничего не знающие задают, другие ничего не знающие отвечают. Время от времени маленькими деньгами обмениваются. И все. Всем интересно. Вы что весело, руками машут. Все, что машут руками, это интересно. Даже для лектора есть такой закон. Время от времени нужно руками махать. Причем чем шире машешь, тем людям интереснее. Вот весь закон. Еще для этого дают указку, чтобы еще было шире. Если вы детям что-то рассказываете, указка обязательный инструмент. Чтобы еще было шире. Тогда им интересно. Есть чем заняться. И нужно ходить туда-сюда. Когда ходит учитель, вот, всем интересно. Там постоял, потом сходил на задние ряды. Туда вернулся, всем интересно. А если сел, уткнулся и начал что-то бормотать, все. Все уснули. Эколав, я так вот медитировал. И воинскому искусству научился стрелять, из лука научился. Когда его нашли пандаву, он просто зашил рот их собаки стрелами. Просто зашил. Красивой строчкой. В этом сила концентрации. В этом сила. Поэтому так как мы не умеем концентрироваться, никуда не денешься, придется учиться у реальных учителей. Не умеем. Не умеем, не хотим потратить на это свое время. Нам кажется, что концентрацию, на нее не нужно тратить время. Сконцентрировался, и все получилось. Нет. Мы думаем, концентрация нам все должна дать за пару секунд. Нет. Не тут-то было. Эколавья потратил столько же времени на достижение совершенства, сколько и реальные ученики. Он столько же времени медитировал, сколько и реальные ученики, которые у него учились. Времени столько ушло. Столько же времени ушло. Концентрация. Не меньше. Поэтому появляется этот эффект концентрации, особый эффект. В чем он состоит? Очень интересный есть пример с алтарями. Например, в Индии алтари решеткой закрываются. Закрываются решетки, можно увидеть очень интересный эффект. Если смотреть на решетку алтаря, тогда перестаешь видеть Бога. Когда концентрация на решетке алтаря, перестаешь видеть божеств на алтаре. А если смотреть на Бога на алтаре, тогда расплывается решетка, перестаешь видеть решетку. Вот это и есть освобождение. Когда человек вроде бы находится еще в материальном мире, но он сконцентрирован на Боге. И вот эти узы, гуны материальной природы, они расплываются. Они становятся невидны. Они уходят с уровня видения. Они перестают беспокоить. На чем мы сконцентрированы? На том или на сём? На Боге или на решетке? На гунах материального мира. На чем эта концентрация? Можете попробовать. Очень простой пример. Поэтому это и есть результат. То есть это наш метод. Наш метод развития, умение концентрироваться. Все остальное приводит к временному успеху. Все, что без концентрации, дает временный успех. Все это подробно разбирается в аштанга-йоге, в теории аштанга-йоги. Рассказывается о яме, контроле чувств, нияме, правила регуляции, о асане рассказывается, о разных позах, о пранаяме, о контроле дыхания. Затем идет пратьяхара, отделение чувств от их объектов. Затем дхьяна, концентрация ума. Потом дхарана, медитация, и самадхи, самореализация. Но разные ступени этой йоги, кажется, что они разные. В действительности нет. В действительности это разные уровни сосредоточения. И последняя ступень самадхи – это идеальная концентрация на форме Бога, которая появляется в сердце Бога. Духовное развитие – это просто углубление своего сосредоточения. Это просто стадии сосредоточения. И с чем мы сталкиваемся, изучая сосредоточенность, с тем, что эффект материальной обусловленности состоит в том, что сосредоточенность проявляется периодически. Периодически. Периодичность. Сначала человек концентрируется на чем-то, затем эта концентрация пропадает. Он отдыхает, потом опять себя берет в руки, ловит себя на том, что отвлекся, опять концентрирует, опять все расплывается. И так вот, даже это можно во время лекции заметить. Сконцентрировался, слышишь, потом себя ловишь, причем ловишь не на том, что расконцентрируешься, а ловишь на том, что расконцентрировался уже окончательно. На начале расконцентрации себя поймать невозможно. Как за рулем, водитель просыпается, когда уже он спит. Когда он уже просыпается. Не когда он засыпает, а когда он уже просыпается. Проснулся. На начале, вот в этом иллюзия, в этом подлость иллюзии, в этом опасность иллюзии. Она покрывает. Она покрывает. Все хорошо, нормально. И когда уже человек покрыт, уже только на последней стадии ему дается шанс прийти в себя. Все пропустил. А о чем сейчас говорили? Обычно, когда долго лекцию читаешь, тоже на концу лекции все начинают друга переспрашивать. А я пропустил. О чем сейчас говорили? И лектор уже сам. А о чем я сейчас говорю? Все, расконцентрировались, можно домой расходиться. Уже никто не может понять, о чем речь идет. Периодичность. И поэтому веды раскрывают, как бороться с периодичностью. Они говорят, совместная концентрация решает проблему периодичности. Совместно, когда мы вместе концентрируемся, санкиртан называют, совместная концентрация. Так как у всех это разная ритмичность в концентрации, она не совпадает с другими, поэтому попадая в концентрированное состояние, если мы находимся с другим человеком, у него в этот момент есть концентрация, мы от него заражаемся, просыпаемся, то есть все тормошим друг друга. Когда я расконцентрирован, вижу, что другие сконцентрированы, они тормошат меня, я опять прихожу в себя. А когда они расконцентрируются, я в этот момент уже сконцентрирован, я их торможу, не спи, сам не спи, давай не спи, сам не спи. И люди прямо так идут на лекцию, я слышал своими ушами, будем будить друг друга, когда будем засыпать. И потом я увидел, они вдвоем спали. Иллюзия их обманула все равно. Они одновременно уснули. В ритм попали. Были гармоничные люди. Так мне все время, знаете, молодожены приходят, говорят, посчитайте нашу совместимость, мы так хотим быть совместимыми, чтобы у нас все было одинаково. Говорю, что с ума сошли? Как вы тогда будете помогать друг другу, если вы будете одинаковыми? Помочь можно только, если мы не одинаковые. Неодинаковость дает видение, что у человека происходит. Поэтому мы можем помогать. Он другой, и я вижу, что вот он тут уснул, там вот проснулся, здесь то. Я могу ему помочь, потому что я другой. И я вижу. А если я такой же, у меня все нормально, он спит, и я сплю, мы вместе спим. Он ест, и я ем, мы вместе едим. Но ему эта гадость нравится, и мне эта гадость нравится. Понимаете? Его эта ерунда привлекает, и меня эта ерунда привлекает. Какая же эта ерунда, если она меня тоже привлекает? Мы не можем помочь друг другу никак. А поэтому Бог добрый, и Он посылает людям не очень совместимых партнеров. Не очень совместимых. И человек этим недоволен. Представьте, вот пошлите мне совместимого учителя, но чтобы он знал то же самое, сколько и я. А в школе какие-то все учителя несовместимые. Они знают слишком много. А раз они знают слишком много, они видят мою тупость. И мне грустно учиться. Я прихожу в школу как дурак. Все учителя умные. Понимаете? Дайте мне совместимых учителей, чтобы такие же были тупые, как я. Я тогда буду умный. Почему мне с моими друзьями хорошо? Они такие же тупые, как я. А ты домашнее задание сделал? Нет. Ну и мы не сделали. Ну и нормально. Как тебе? У кого-нибудь спишь? У отличника. Отличник всегда есть. Его все не любят. Вы заметили? Хотя все списывают, все не любят. Это абсолютно нормально. Все несовместимы. Очень хорошо. Это план. Мы можем видеть друг друга. Настоящая совместимость — это когда люди разные. Вот когда они одинаковые, это есть несовместимость. Это так, астрологический секрет. Я тайно раскрыл. Поэтому разные — хорошо. И ребенок будет другой. И родители другие. И нормально. Можем видеть друга, помогать. Причем при самостоятельном способе концентрации мы можем впасть в состояние продолжительного отсутствия концентрации, в некоторую кому духовную. Когда никого нет рядом, кто бы мог нас растормошить, человеку кажется, что он уже сконцентрировался, на самом деле он уже глубоко спит. Он так сконцентрировался. А это уже сон. Это уже просто тяжелейший сон. Это уже даже не просто потеря времени, это уже так называемая оскорбительная медитация. Поэтому это приходит к разочарованию. К разочарованию. К проблемам. Поэтому есть какие-то вторичные факторы. Есть разные способности концентрации, например, в разное время суток. В общем-то, с 2 до 6 утра способность концентрации падает. Поэтому именно это время рекомендовано для концентрации. Потому что если в самое, в общем-то, сложное время для концентрации человек сможет противостоять этому и сосредоточиться, то весь последующий день пройдет в хорошем состоянии сознания. Человек сможет бороться со слабостью. Он сможет противостоять этой слабости. В этом принцип, что иногда мы путаем концентрацию с ленью. То есть в состоянии лени, в невежестве, человеку тоже кажется, что он сконцентрирован. Я думаю. Ты не думаешь. Ты ленишься. Лень и концентрация похожи. И в другом состоянии, если на человека посмотреть, то в принципе будет немножко похоже. Один задумался, и другой задумался. Только один задумался, кто он, а другой задумался над тем, почему он таким стал. Кто я? Где я? И человек сконцентрированно об этом думает. Кто я? Где я? А вы все кто? Нет, это невежество, это не концентрация. Как помните эту историю про ворону, да, которая сидела на дереве, мимо заяц пробегал. Он увидел, что ворона сидит, и стал ей кричать: что там делаешь, ворона? Я говорю: ничего не делаю. Заяц подумал: ничего себе, вот это жизнь, вот это миссия, вот это предназначение. Все, можно я тоже посижу и ничего не буду делать? Тут тебе такая миссия — сидеть на дереве, ничего не делать. Ворон сказал: ну попробуй, косой, какая проблема. И заяц сел под деревом, сидит, ничего не делает. Расслабился. Мимо пробегала лиса, и как схватит его за бок. И потащила его. И заяц кричит вороне: ты же обещала, что можно сидеть, ничего не делать. Как же так? Это же... Ты же говорила, что так можно. Ворона говорила: да, так можно. Но есть одна проблема, есть одно условие. Я говорю: чтобы ничего не делать, нужно высоко сидеть. На верхушке дерева нужно сидеть. Под деревом нельзя сидеть, ничего не делать. Высоко. То есть разница некоторая.
в концентрации.
Поэтому мы выясняли, что мир состоит из отношений. Отношения состоят из эмоций и потребностей. Эмоций много. Любовь зачастую тоже относит к эмоциям, но это не совсем так, не полностью так. Любовь – это некоторая потребность, некоторая необходимость. И самый серьезный вариант потребности – это обязанность. Любовь состоит из обязанностей. Поэтому и развитие любви идет из принятия на себя обязанностей, все более серьезное принятие обязанностей. Все более сконцентрированное принятие обязанностей. И любовь проходит этапы, несколько стадий, сейчас я их напомню. Сначала идет влечение, затем первый уровень снеха – это влечение, второе – мана – это уровень негодования, который появляется от неудовлетворенности. Потом уже идет как таковая любовь, праная, потом рага, привязанность, потом анурага, еще более глубокая привязанность, бхава, экстаз, наконец, махабхава, высочайший экстаз. И все они отличаются, опять-таки, насколько концентрация достигла своего апогея, насколько человек развил свою концентрацию. И не зная этой последовательности, человек уже на второй ступени попадает в ловушку. На второй ступени человек думает, что ему не отвечают взаимностью, что он столько всего делает, но ему не отвечают взаимностью. Вот эта вот неудовлетворенность от того, что мне не отвечают взаимностью, человек думает, все, ничего не получилось, ничего не удалось, я деградирую, толку никакого нет, и не нужна мне эта йога, не нужна мне эта духовная жизнь, мне не отвечают на мои усилия. А на самом деле это вторая стадия духовного развития. Это целая вторая стадия духовного развития. И осталось просто немного углубить свою концентрацию, и появится третья стадия – любовь к Богу. И проблема в том, что мы просто не можем еще пару шагов сделать. Еще немножко подождать. Думаем, вот ответа нет. Я столько всего сделал, а ничего нет, никакого ответа. Это вторая ступень. Вторая ступень. Поэтому правильные отношения, когда у нас есть вот эти вот действительно уважительные отношения с теми, кто нас окружает, дает нам возможность пройти вторую ступень. Иначе на второй мы обязательно разочаровываемся. Думаем, ничего, я столько, а мне ничего. Поэтому вот тут отношения играют эту спасательную роль. Мы переходим на третью ступень, на стадию любви. В этом, в общем-то, и эффект, который дает нам санкиртана, совместная практика. Совместная практика. Поэтому мы должны помнить об этом. Мы должны помнить о цели духовной жизни, о цели концентрации, о том, на чем мы должны концентрироваться, в чем суть этой концентрации. В общем-то, в этом и секрет концентрации, что нужно помнить не просто о концентрации, а о цели концентрации. То есть в концентрации нужно сосредоточиться на цели концентрации. В этом двойная задача. Если мы вспомним, что это Бог, что это имя Бога, тогда мы сможем попасть в двери. В двери. Материальный мир так, в принципе, устроен. Эти двери духовной жизни открыты, но расконцентрация просто не дает нам возможность попасть в них. Если мы сконцентрировались, мы вошли. Не сконцентрировались, ничего не получилось. Тут есть еще одна маленькая ловушка, о которой мы должны поговорить. В том, что концентрация развивается не какими-то пятиминутными упражнениями, а самой жизнью человека. То есть сама жизнь должна проходить в духе сконцентрированности. Когда человек предпринимает эту сущность духовной жизни, как некоторый стиль жизни, значит, что он в течение всего дня учится этой концентрации. Учится концентрация. И тут зачастую тоже происходят некоторые интересные ловушки, моменты, о которых стоит знать.
Зачастую происходит такая ловушка, человек думает, что во время деятельности мы тоже должны быть сконцентрированы на каком-то конкретном духовном элементе. И здесь происходит подмена, и вместо того, чтобы в действительности развивать свою концентрацию, человек развивает свою некоторую, даже можно сказать, глупость. Он ведет себя глупо. Его поведение становится опасным. Он забывает о некотором принципе концентрации. То есть во время деятельности не обязательно прямо думать о Боге. Во время деятельности необходимо думать о том, что я это делаю для Бога. Мы несем, взяли поднос с чем-то, поднос с пищей. Несем и думаем о Боге, все, споткнулись, упали. Человек становится опасным. Когда во время деятельности человек думает напрямую о Боге, он становится опасным. Он становится оскорбительным. Он должен помнить о том, что он это делает для Бога, а значит должен смотреть под ноги внимательнее. Он должен помнить о цели концентрации. Поэтому человек, постоянно думающий о Боге, иногда становится просто опасным человеком. Такой водитель, думающий о Боге постоянно. Опасный водитель. Я таких боюсь водителей. Все, у него четки в руке. Двое даже четок я видел такого водителя. И у него все стекло залеплено уже там картинками. 8 благовоний дымятся, ничего не видно абсолютно. И он говорит, все, машина полнопредных, можно не пристегиваться. С нами Бог. Мне таких приходится, знаете, и они очень недовольны, когда я начинаю говорить, так, потушите благовоние, снимите четки, пристегнитесь, сконцентрируйтесь, больше 90 не едем. Все. Он становится очень недовольный, вы в мае, вы не верите в Бога. С нами Господь на ресимках. Я говорю, все, у вас в машине Господь на ресимках, можно я в другой машине поеду? То есть человек теряет, в общем-то, правильное понимание концентрации. Он просто опасным становится. Думая о Боге, он подвергает опасности жизни детей Бога. Свою собственную жизнь. Поэтому он должен помнить, что он это делает для Бога, значит, должен делать наилучшим образом. С наилучшей практичностью, с наилучшим результатом, учитывая все моменты, все тонкости, все нюансы. Это тоже нужно учитывать в своей жизни. К вопросикам уже можно перейти, я уже час, больше часа рассказываю. Даже 45-минутная идея концентрации уже закончилась. Поэтому на вопросики я могу отвечать, пожалуйста. Каждому дано увидеть Бога. Весь вопрос. Какова стадия его концентрации? Поэтому мы говорили, что это не пятиминутное развлечение. Это должно стать стилем жизни, концентрация на Боге. В общем-то, в этом состоит эффект йоги. Йога это концентрация на садхане. Садхана это последовательность событий в течение дня. Поэтому человек встал, концентрируется на подъеме, он встал, вспомнил о Боге сразу, произнес святые имена, потом он концентрируется на омовении, совершает омовение, чтобы быть чистым в действительности. Есть разница, как помыться. Человек думает, все, прохладной водой, чтобы прийти в себя. Он выливает на себя прохладную воду, а в действительности не смывает грязь. Прохладная вода не смывает грязь. Пробовали с мылом горячей водой мыть руки, а потом холодной водой? И он вроде бы пришел в себя, но так как тамос остался, жир, грязь, все это, выделение тела остались, он засыпает через 15 минут. Так хорошо, пришел, согрелся после прохладного душа. И уснул, дальше спит. Потом он должен сконцентрироваться на мантре, потом сконцентрироваться на еде, чтобы она хотя бы в рот попала. Потом он должен на дороге на работу сконцентрироваться, чтобы не опоздать, потом на самой работе. Потом на возвращении домой, потом на общении с родными, опять на еде и так далее. То есть йога это концентрация на вот этих пунктах садханы. У каждого человека по-своему день расписан. И он должен сконцентрироваться на каждом пункте. Если это становится его стилем, ну, тогда он становится успешным. Ну, тогда он не только успешен в каких-то второстепенных пунктах, но он успешен в своей медитации. Он достигает этого успеха. Почему нет? Поэтому если это становится частью его жизни, он достигает успеха во всех пунктах садхана. Становится эффективным. Соответственно, и в медитации он тоже становится эффективным. Да, на том, чем вы заняты в данный момент. Помни, что вы это делаете для Бога. Вот мы сейчас как раз этот момент и обсудили. То есть вы должны, если вы едете, так сказать, если вы наведете машину, вы должны концентрироваться на дороге, помня, что вы это делаете для Бога. Поэтому это нужно сделать для Него наилучшим образом. В этом, в общем-то, и эффект, то есть наш принцип практичности. Мы не должны забывать об этом. Если мы забываем, то все становится просто опасным. Просто опасным становится. Фанатичность опасна. Просто опасна. Если вы увидели изображение Бога, то любовь не возникает. Если вы увидели Бога, то тут же возникает любовь с первого взгляда. Конечно. Поэтому мы видим изображение Бога. Мы думаем, о, интересная индийская открытка. Но мы не видим Бога. Ну да, но это не стадия любви. Это стадия интереса. Когда увидите, поймете. Невозможно это объяснить с вами. Когда вы увидите, вы поймете, то, что такое любовь. Но любовь – это особое состояние сознания. До этого мы слышим о любви. То, что мы сейчас делаем, мы сейчас слушаем о любви. Но когда в действительности приходит любовь, это, в общем-то, определенная стадия развития наших отношений с Богом. Поэтому есть сначала знакомство, изучение, теоретическое. Мама приходит и говорит, вот, там, девушки, есть такой парень интересный. Такой хороший, ученый. Да, кожа у него голубого цвета. Он самый привлекательный, самый богатый, самый. Девушка говорит, ну интересно, да. Но любви нет, есть интерес. Вот интерес — это первая стадия наших взаимоотношений с Богом. Есть интерес. Но когда мы получаем этот первый даршан, опыт глаза в глаза, не нужно сейчас об этом сильно думать, переживать. Вот тогда начинается, ну, как таковая вот любовь. Поэтому сейчас это не наш уровень, не наша ступень. Сейчас мы слушаем о Боге, узнаем о Боге, нам рассказывают о Боге. Мы пытаемся как-то к этому подойти со своим логическим сознанием, с теоретическим умом. Но когда это произойдет, вы поймете. Это определенная стадия. Они расписаны, эти стадии. Расписаны. Поэтому сейчас у нас идет такая некоторая, дай бог, анархоневрить, когда мы боремся с нашим нежеланием слушать о Боге, с нашим нежеланием думать о Боге, с нашим нежеланием смотреть на Бога, с нашим нежеланием тратить свое время на Бога, тратить свои деньги на Бога. Не забудьте сегодня потратить свои деньги на Бога. Это единственное, что мы можем реально делать. Потому что все, чему научил нас этот мир, это зарабатывать деньги. Мы как-то это освоили все-таки. Поэтому первое, с чего начинается духовная жизнь, это прийти в храм и пожертвовать деньги Богу. Поэтому после лекции встаньте, вон там коробочка стоит волшебная. Пожертвуйте туда. Сделайте это от чистого сердца. Это то, что мы реально начинаем, так сказать, действовать. То есть мы учимся это делать, боремся со своей жадностью, со своей ленью, со своей грустью, с недоверием, с сомнениями. Эта вот стадия, она достаточно серьезная. Она идет, но занимает какое-то количество лет. Не хочу пугать. У каждого по-своему. Но не два дня. Не рассчитывайте на два дня. То есть в зависимости от желания человека, конечно же, разное время проходит, но это серьезно. Даже в институте нужно 6 лет учиться, чтобы хотя бы какое-то образование получить. Поэтому нужно просто идти по этому пути. Когда мы будем готовы, чтобы на нас можно было посмотреть, Господь придет к нам и посмотрит на нас. Мы не должны думать, как, в общем-то, главная концепция духовного развития, мы должны не хотеть увидеть Бога, мы должны жить так, чтобы Бог хотел увидеть нас. Поэтому давайте просто стараться жить так, чтобы Богу захотелось увидеть нас. И Он придет и посмотрит на нас. Придет и посмотрит. Сейчас мы путешествовали в Тирупати, к Баваджи. К Баваджи нужно очень долго стоять, там 3 очереди, одна трое суток стоит, другая сутки стоит. Мы встали, так сказать, в очередь для наглых за небольшое пожертвование. Можно стоять в очередь для наглых, поэтому стояли всего там 5 часов или сколько. И поэтому очередь идет очень быстро. Вух-вух-вух-вух-вух-вух. Бог серьезный. Муж Лакшми. Буквально. Поэтому все идут к нему, чтобы на Лакшми пожаловаться. Ваша жена, главный бухгалтер, у нее какие-то проблемы, она мне все время не довыдает. Поэтому такие классические индусы, они идут, чтобы пожаловаться. Поэтому очередь жуткая. Ну, мы тоже зашли. Ну, не чтобы пожаловаться, чтобы удовлетворить свою радость, посмотреть еще одну очень необычную форму Бога. Баладжи. Специально поехали. И когда мы проходили, очередь шла. И там охранник с палкой, мужчина, женщина, 2 охранника стоят, чтобы никто не останавливался. Но когда мы проходили, этот охранник схватил меня за шиворот, остановил и сказал: «Смотри, это Бог!» Я такой: «Ага». Но я пошел, говорит: «Нет, стой, смотри, это Бог!» Я такой: «Ага, понял, стою, смотрю». Я говорю: «Можно идти?» «Нет, еще стой, смотри, это Бог!» Я стоял, думал: «Господи, это Бог, я понял, все. Хари Кришна, все, Бог». Так интересно, что охранник видел миллионы людей. Когда он увидел нас, он понял: нам нужно подольше постоять. Так мы получили милость Баваджи. Постояли там минуту, да или даже целых 2. Сказали: «Все, посмотрел, иди, все. Можешь ехать домой. Ты увидел Бога, Бог увидел тебя, все, можешь ехать». Поэтому когда в действительности мы будем готовы, наша готовность выражается в желании очистить свое сердце перед приходом Бога. Если мы ждем гостей, мы наводим порядок. Да? Если мы начали за 5 минут до прихода гостей наводить порядок, ну, гости поймут, ну понятно. Там, знаете, гость входит, тут еще там просто не стягивают. Нет, если мы действительно потратим 10-15-20 лет жизни на наведение порядка в своем сердце, ну разве он не придет, ну что, зверь какой-то? Ну может быть получеловек, полузверь. Может кому-то он придет, как Нарисимхадев, разорвет на куски, кишки намотает себе на шею. Это будет милость Господа. Мы должны быть к этому готовы. Господь пришел, Он... Его жена Лакшми боялась к нему подойти. Все полубоги боялись к нему подойти. Поэтому по-разному он приходит. Как-то и к нам он придет, посмотрит на нас. И мы тоже сможем это понять. Поэтому все будет. Все будет, если мы прикладываем усилия. Все будет. Мы говорили вчера, помните, на публичной лекции. Бхакти-йога – единственная йога, которая гарантирует отсутствие разочарования. Дается гарантия. Не будет разочарования. На пути бхакти-йоги нет разочарования. Все будет на пути бхакти-йоги. Другие йоги, к сожалению, требуют очень сложных условий, которые могут привести к разочарованию. Человек идет путем хатха-йоги, все. Не может его позу лотоса сесть. Все, какая там йога уже? Все. Идет путем гьяна-йоги, у него память не работает, он не может даже 5 стихов наизусть выучить. Какой ты гьяна-йог? Иди домой. Но в бхакти-йоге нет условий, поэтому нет разочарования. Лишь только желание. Если у нас есть желание, мы пройдем очень интересный путь в бхакти-йоге. Все будет очень интересно. Очень интересно. Будет очень увлекательно. А если в нашей жизни есть разочарование на этом пути, значит, это не путь бхакти-йоги. Значит, мы в гьяна-йогу ушли или еще куда-то. В аштанга-йогу. Перепутали немножко. Нет. В бхакти-йоге четко дается это вот определение. Нет разочарования на этом пути. Нет ни потерь, ни разочарования. Поэтому все в наших руках. Поэтому было бы очень глупо этим не воспользоваться. Угу, еще какой-то вопросик.
А вот в Библии Иисус Христос говорит, блаженные чистые сердцем Бога зря. О том же речь, наверное, да?
Ну, спросите у Иисуса. Он же это говорил. Я не состою в цепи ученической на последовательности Иисуса Христа. Поэтому спросите у священника. Я как-нибудь по Шимадбагу, там по Бхагавадгите. Дай Бог сконцентрироваться на Бхагавадгите. Мы не будем концентрироваться на всем. Параллели проводить интересно, но не практично. Параллели это интересно, но убивают время. Поэтому нету там практичности. Интересно, но не практично. Что еще? Что еще волнует сильно в сердце? Какие-то. Угу.
Как объяснить ребенку, что нехорошо мучить животных, насекомых? И когда это нужно делать? До того, как он начнет их мучить? Или после?
Это ваш опыт. Вы должны его получить. У каждых родителей все это индивидуально пройдет. Поэтому...
Я не видел таких родителей, которые смогли ребенку объяснить это. Не знаю, смогу ли я.
Ну, у вас мало опыта, значит. Получите больше опыта. Поэтому родители всегда общаются друг с другом. Рассказывают друг другу, как они справляются с теми или иными проблемами. Ну, как это нельзя? Конечно, может. Как нельзя? Как ты его не видел? То, что мы чего-то не видели, это значит, что этого нет. Значит, надо это искать. Можно найти. Это как человек мне пишет, знаете, есть очень много писем я получаю, и мне люди пишут, невозможно устроиться на работу. Все, нет шансов. Поэтому я не могу ни в Индию поехать, ни Шимадбагу а то купить, ничего. Я говорю, напротив моего окошка два завода, где некому работать. Приезжайте, я вам покажу пальцем, где эти заводы находятся. Потому что просто мало ищете работу. А дворником пробовали устроиться? А билетером в автобус? Может вы не можете устроиться на ту работу, на которую очень много платят? Но на работу устроиться проблем нет. Работа есть. Работа это то, что мы делаем, чтобы принести другим радость. Поэтому если даже вам не платят, вы можете пойти и работать. Называется благотворительность. Это тоже работа. Вы можете пойти и бесплатно поработать. Почему обязательно за деньги работать? Вы за деньги хотите работать. Причем за очень большие. А вы за небольшие поработаете или вообще за бесплатно? Почему нет? Ну, вас накормят точно. Если вы пойдете куда-то работать, накормят вас точно. Если даже вы будете бесплатно работать, ну, еду вам точно дадут. Еще и жилье дадут. Как правило, дают и жилье, и еду. Просто вы... А хотите именно какую-то конкретную работу, которая вам еще и по судьбе не подходит? Поэтому обычно человек должен приложить достаточно усилия, чтобы чего-то достичь. Поэтому воспитание – это очень серьезный процесс. Нужно достаточно усилия приложить. Достаточные усилия. И чтобы подготовиться к этому процессу, чтобы его осуществить. Торт-то испечь трудно, не всегда получается. Тесто не сходит и все. Не получается тесто, да, трудно. А тут ребенок. Вот где торт. Я бы даже сказал крендель. И так до 40 лет. Еще дай Бог, чтобы к 40 годам он запекся. Поэтому это серьезный процесс. Поэтому и готовиться к этому нужно, и усилия прилагать, и бегать с выпученными глазами, и специалистов искать, и с другими родителями советоваться. Конечно, это непростой торт. Это слоеный пирог. Там всего будет много. Поэтому прикладывайте усилия. Это вот ответственность. Ответственность. Угу. Еще что-то? Разобрались? Разобрались. Шрила Прабхупада ки джай, Джаганнат Баладев Субхадра ки джай, Нитай Гаура Премананда Хари Бол. Спасибо большое. Я напомню, что публичные лекции проходят в понедельник, среда, пятница на Пролетарской. Здесь я по субботам читаю. Остальное расписание узнаете на стенде, что здесь проходит. Дальше должны быть программы, да, сегодня?
Сегодня.
Нет, сегодня программы. Завтра, да?
Завтра будет 4 часа лекции на
школу. Завтра здесь в 4 часа программы. А почитайте, где какие идут программы. Здесь много лекций проходят, каждый день разные лекции. Все узнаете, спросите, где что. То есть много всяких программ. Каждый день что-то происходит, много всего интересного. Поэтому узнайте, приложите усилия.
Пятница все.
В общем, узнаете все расписания. Посмотрите на алтарь, посмотрите на Бога, Бог посмотрит на вас. Рядышком коробочка для выражения своей благодарности. И в следующую субботу будет продолжение. Я буду рассказывать про разные факты и иллюзии тоже. Буду рассказывать, как выходить из-под влияния иллюзии. Спасибо большое.